«Одна голова хорошо, а две лучше». Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭС. На радио ТЭС.
Добрый вечер. В эфире программа «Двоеточие». С вами в студии ведущий Андрей Суховский. У меня сегодня в гостях две замечательные девушки, Лариса Степанова и Катя Калина. Тема нашего сегодняшнего эфира довольно необычная. Ну, во-первых, нас трое, так что программа «Двоеточие» опять становится программой «Троеточие». Будем мы говорить о буднях миссионеров, потому что мои сегодняшние гости провели определенное время в далекой стране, не все даже знают, где она находится, страна Непал. И мы могли бы обозначить этот эфир таким лозунгом «Пал или не пал?» Вот миссионерские будни русских. Ну, начнем с вопроса, как вас занесло так далеко от России? Вообще, где это находится? Не все сильны в географии.
Да, обычно говорят, что это в Африке. Но это не в Африке.
Да, я знаю, где это в Африке. Да, находится это между Китаем и, ну, точнее, Тибетом и Индией. То есть это такая небольшая страна, за которую обычно эти две большие державы борются.
Угу. То есть там непростая политическая ситуация, да?
Да.
Угу. А чем вы в Непале занимались?
Мы были в разное время. Катя у нас была 2 месяца. А потом после... Ну, мы вместе были 2 месяца, а потом после этой поездки мы поехали еще на 10 месяцев. Ну, занимались, в принципе, одним и тем же. Мы служили детям в детских домах. Вот. А что мы делали? Мы делали лагерь детский. Мы готовили девочек, учили их шить. Вообще помогали после школы. Это как вот... Продлёнка наша, русская. И по хозяйству, да.
Так. Ну да, ну первая наша поездка, она была больше такого...
Ознакомительного
характера. Она длилась всего 2 недели, и мы были с Ларой вдвоем. И это было такое время, когда мы просто проводили время с детьми, помогали им с уроками, также рассказывали о разных странах. Вторая поездка уже 2 месяца, команда чуть побольше, и мы фактически заменили команду, которая там была, потому что она уехала в отпуск, ну, мы можем, да, так сказать, наверное.
Uh-huh.
Вот, и мы были там, не одни, но, по крайней мере, без части сильной стороны этой команды. Вот, и мы, ну, занимались также детьми. И уже вот последние 10 месяцев девочки делали то, что Лара сказала, да. И лагеря, и обучали девчонок, и ребят шить.
Ага. То есть, погодите, еще раз, в общей сложности, Лариса, ты сколько пробыла в Непале?
10, если все сложить,
да.
Ну, получается, 2 недели, 2 месяца и 10 месяцев.
То есть, больше года?
Да.
Да, Катя,
а
ты?
А у меня 2 недели и 2 месяца.
Ага. То есть, Лариса, ты, получается, эксперт, безусловный, в этой студии по Непалу. Вот. Что нужно знать, прежде чем туда поехать? Что нужно знать о Непале? Не только вот тем, кто собирается поехать туда как турист или просто праздный зевак, а тот, кто сильно хочет помочь людям, которые там живут. Потому что я так понимаю, что то служение, которым вы занимались, оно вот на стыке, с одной стороны, такого благовестия, а с другой стороны, это гуманитарное служение, помощь все-таки, да, детям, лишенным родителей. Вот, поэтому здесь как бы как девиз армии спасения: сердце Богу, руку человеку.
Вот. Да.
Что нужно знать перед тем, как поехать в Непал? К чему нужно быть готовым?
Ну, самое важное – это язык. И, конечно, ну, наверное, мало людей найдется, кто знает непальский, но... Английский должен быть вот на хорошем уровне, да, мы сейчас уже можем так сказать. Вот. А потом надо понимать, что мы думаем, что Непал — это теплая страна, но если ты едешь на вот зимнее время, то там холодно, тоже нужно быть готовым к тому, что там помещения не отапливаются, и поэтому, ну, такие бытовые условия будут тяжелыми.
Угу.
Ну, и еще.
Погоди, а какая температура, ну, самая низкая?
А когда мы были там, была самая низкая 8. Но это не наши 8.
8 ты... плюс или 8 минус?
8 плюс. Но это ты не в пуховичке на улице, и потом зашел домой, и там тепло. А это 8 плюс, и это стены бетонные, бетонный пол, и это в спальне 8 плюс.
Mm-hmm.
Вот, и это очень холодно. Но недавно мы вот созванивались там вот с местными, и сам это прям вот рекорд, мне кажется, это было минус 1. Я не представляю, как в Непале минус 1, это прям, ну, совсем...
Там влажная атмосфера или почему переносится так тяжело?
А, потому что нет... Ну, это вот как в нашу петербургскую осень выйти со спальником на улицу поспать вот в парке.
Угу.
Вот так.
Ну, потому что не предусмотрено, что дома могут отапливаться, то есть они не отапливаются, поэтому...
А, вот что.
Да.
То есть ты спишь как в бункере, да?
Да, 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 как да. В пещере это еще как бы, ну, сыро и холодно.
Ага. То есть нужно знать английский, как минимум, а желательно непальский.
Да.
Вот. Как с непальским за год у тебя?
А, слов, наверное, 10, да?
Ну, я не знаю, вообще. Я не проверяла.
Да, наверное, слов 10.
Одно слово в месяц.
Ты сегодня попрощаешься тогда на непальском.
Поздороваться мы могли на непальском.
Давайте поздороваемся, мы в начале передачи.
Ну, есть два приветствия, да?
Угу.
Одно такое стандартное, индийское, непальское, намасте. Они так здороваются.
Нет, ну это все знают.
Здравствуйте,
да.
Это все знают, да. А такое христианское, когда христиане приветствуют друг друга, они говорят «Джей Маси». Ну и, соответственно, сложив ручки.
Угу.
И...
Да. И что значит «я вижу в тебе Христа».
Да, да.
Угу. А, хорошо. Ну а вот когда вы приехали в Непал первый раз...
Угу.
Какие трудности, с которыми вы столкнулись, наиболее запоминающиеся такие вот тоже, потому что мы понимаем, ну хорошо, я выучил английский там, допустим, да, и даже знаю, как сказать «здравствуйте» по-непальски.
Угу.
Вот, я готов спать в спальнике при температуре плюс 8, но все-таки, наверное, этого еще недостаточно. Что вот вам вспоминается из трудностей начального периода? Потому что всегда переезд в другую страну, даже комфортную, вызывает ряд неприятных ощущений. Там все не так, как у тебя дома.
Угу.
Вот, то, что...
Ну, самое первое, наверное, это... Ну, вот как только ты ступаешь, да, выходишь из аэропорта, это шум, гам.
Да.
Это смесь животных, людей и машин. Одновременно на дороге.
Да, двигающихся в хаотичном,
да,
каком-то порядке.
Это, ну, никаких, ты, ну, спустя там 2 минуты ты понимаешь, что нету никаких правил дорожного движения, нету светофоров, нету пешеходных переходов. Это как бы вот ты вливаешься в такую реку вот, ну, всего, всех транспортов, всех видов транспорта, которые только может быть.
Иногда кажется, что даже нет воздуха, потому что все в пыли.
Да, пыль, да.
Да, все ходят в повязках, и да, это немножечко так.
Там санитария, я так понимаю, не очень хорошо.
Да,
очень плохо. Очень плохо, горы мусора, ну, в каких-то отдельных... И вообще город разделяется на разные районы. Есть очень благополучные районы, где живут богатые люди, ну, и в основном иностранцы там останавливаются. А есть вот очень бедные районы, ну, и трущобы, где мусор прям вот горами лежит.
Да, я сейчас очень отчетливо прям вспомнила картинку, когда мы откуда-то приехали с тобой, мы вышли... какая-то одна из центральных, по-моему, улиц, и мы вышли из автобуса, и там такая гора мусора, и сидит маленький-маленький ребенок, ну, не знаю, 2,5, может быть, 3 ему максимум, и он сидит и играет с пакетом из-под чипсов, то есть с использованным пакетом, нашел на мусорке, и мы так, вау, ну, то есть сердце кровью обливалось в этот момент, ну...
Угу.
Ну, там нету, как в Индии, кастовой системы.
Есть?
Есть?
Да, то же самое.
То есть вот там зависит от района, в который вы попали, получается, если это какие-то высшие касты, то тогда будет все чисто. Если вы в районе отверженных, то, соответственно, никакой чистоты не будет.
Да. Ну, и они соблюдают больше чистоту в своих домах, то есть каждое утро они там выметают все, вычищают, потому что они
дальше
верят.
Порога, я так понимаю, да?
Да, ну то есть, а дальше на улице это для меня не важно. То есть главное вымести как бы злых духов, как они считают, из своего дома и дальше.
А в Непале в основном распространен индуизм или там есть еще какие-то религии?
Буддизм еще. Что еще? Шинта, наверное, нет. Буддизм, индуизм в основном, да.
Угу. Да, в основном.
Угу. Ну вот кроме гор мусора и хаотичного движения на улицах, с какими еще трудностями в понимании другой культуры вы столкнулись? Были какие-то вот сюжеты, когда вы думали, а почему они так делают?
Да, очень, ну, да. Очень много было. Во-первых, вот это личное пространство, ну, между, когда дистанция между людьми, у них намного она сокращена, более сокращена, потому что, ну, даже в очереди, где очень много места, вокруг, может быть, люди стоят очень близко, и ты прям вот ощущаешь спиной, там, дыхание чувствуешь постоянно. В автобусе есть специальный человек, который ставит в шахматном порядке людей, чтобы больше влезало. Вот. И это прям тяжело, потому что...
В шахматном смысле там король-королева или там чёрный-белый? Я не совсем понял метафору.
Ну, в общем, вместимость, чтобы было больше там...
То есть между ты имеешь в виду?
Да, между людьми как бы ты сюда, так вот все. Вот, и это тяжело. Ну, наверное, для русского человека это тяжело, хотя у нас, да, не очень. Там для американца, наверное, это вообще было бы невыносимо.
Да, то есть там, где мы посадили двоих, они там четверых и всех пятерых могут вместить, и ты не можешь даже возразить. То есть не хочешь подвинуться, сяду сейчас к тебе на колени, все нормально. Ну, то есть вот как-то.
И причем это все не агрессивно, это все с улыбкой, ну, это все мило, по-доброму.
На колени садятся с улыбкой.
Да, и они радуются, что кто-то сел другому на колени, как бы. Ну, они не боятся вот касаться
физического контакта.
Да, это нормально.
А что-нибудь еще сказали, что много такого?
Ну, как они соглашаются, разговаривая с тобой, то есть ты, например, что-то обсуждаете, там, пойдем завтра туда, или мы встретимся завтра, и они так ничего вроде бы не говорят, и когда ты думаешь, ну, вот этот знак качания головой, как мы бы сказали «нет», для них это «да», ну, думаешь, ну, наверное, да, все в силе. Но на следующий день ты понимаешь, что тебя просто прокатили и просто не смогли отказать, то есть вот это... пунктик у них, что они не могут сказать «нет», ну, это, конечно, немножко... То есть ты очень долго пытаешься понять, а как же мне понять-то вас вот, ну, в итоге-то, в результате я что получу? Мы договорились или нет? То есть вот это такая азиатская, наверное...
Да, это интересный этот сюжет, потому что в восточных культурах действительно «нет» напрямую говорить не принято, так же, как не принято... так открыто выражать какие-то эмоции, связанные с радостью от победы, потому что неприлично там собой гордиться, вот, надо быть скромным. И в связи с этим вот такой возникает вопрос, чтобы посоветовали людям, которые хотят поехать в Непал, хотят поучаствовать в служении. Ну, хорошо, первый, наверное, совет был бы пообщаться с теми, кто там уже был. Но есть ли какие-то фильмы, есть ли какие-то книжки, которые могли бы помочь людям, ну, хотя бы представить, на что они подписываются?
Ну, фильмы, наверное, может быть.
Первое, что я сделала перед поездкой, ну вот перед первой, я посмотрела «Орёл и Решка».
«Орёл и Решка», да, я тоже хотела.
Да, это было полезно. Там как-то так все очень хорошо ребята показывают. Не знаю, не про Непал, про Пакистан, вот эта «Три чашки чая», да, книга вполне, мне кажется, перекликается где-то в какие-то моменты, можно какие-то элементы культуры для себя отметить. Ну, то есть похожие очень. Важно еще понимать, что это такой народ, ну, как мне показалось, то есть он то есть, учитывая, что они азиаты, они немножечко, ну, как бы вот это вот есть такая, я хочу продавить и своего добиться, ну, но ты этого не заметишь, да, вот такое, но при этом непальцы, они очень добрые, очень простые, да? Ну вот как сказать?
Да.
То есть они, они, их не нужно бояться. Ну то есть вот это так, несмотря на то, что, может быть, сначала там внешность для нас покажется какой-то непривычной, ну и кого-то может это напугать, но они очень такие добрые люди и...
Да.
Хорошо, поговорим еще о сюжетах, связанных с бытовыми трудностями.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Двоеточие». В эфире в нашей студии замечательные гости Лариса Степанова и Катя Калина. И с вами Андрей Суховский, ведущий этой программы. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с Непалом, с миссионерским служением. И вот у нас появился вопрос от радиослушателей. Вопрос такой. А что там посмотреть туристам?
Ну, вообще, Катманду очень большой город. Но, несмотря на это, там его можно за один день, наверное, да, вот так, если достопримечательности. Это старый город, Патан.
Пашупатинах обязательно нужно посетить.
Это где?
Там,
так,
где зажигают.
Так в прямом эфире не выражаться. Что это такое? Объясните, пожалуйста.
Ну, это там, где они... Я уже и забыла.
Ну, ритуальное сжигание
мертвых, да.
То есть вы считаете, что туристам надо...
Это интересно.
Это интересно, да. У нас, у меня сломалась камера перед тем, как туда войти, то есть мы не смогли сделать ни одной фотографии. Вот, но это было интересно. Жутко, но интересно.
Да. Один раз интересно.
Да.
Город обезьян еще есть, но, к сожалению, он после землетрясения практически... Ну, он пострадал очень сильно, я даже не знаю, как сейчас там. Но там было вот интересно, когда мы там были. Куча-куча обезьян.
Прямо как в мультфильмах про Маугли.
Да, которых нельзя трогать.
Да, они очень опасны.
Они опасны.
Вот кто там
и
опасный,
они агрессивны,
это обезьяны.
Да. Вот, ну, такое.
Там множество, ну, множество храмов разных. То есть там и Будда, да, и Будхи, да, они называют. То есть там есть огромный такой храм в Патане как раз, да, по-моему, Будде. И это тоже интересно очень увидеть. Какое-то как будто бы другое измерение. Ну, когда сидишь, смотришь на это со стороны. И тоже мы, когда гуляли, то есть у нас был там какой-то, по-моему, в первую поездку, наверное, самое яркое впечатление от достопримечательности были вот эти две недели. Да? Мы взяли какой-то один день и, конечно, поехали посмотреть, что мы можем увидеть. И с нами была провожатая девушка, которая очень боялась потеряться. А мы с Ларой очень хотели этого, потому что, ну, просто... Ну, наверное, это тоже от людей, да, зависит. То есть просто оказаться в культуре на этих улицах, где ты можешь, правда, завернуть, и какой-то храм. Ну, то есть как-то ближе соприкоснуться, понять вообще, что люди делают, чем они живут, увидеть, что ты заглядываешь в окно, а там абсолютная темнота, и женщина что-то шьет. Ну, то есть... Очень такие интересные вещи можно увидеть, просто гуляя по улицам старого города.
А вот, кстати, для поездки в Непал там нужна виза ведь, правда? Или там на какое-то время можно посетить без визы?
Там на въезде. Просто в аэропорте можно оформить визу.
Да. Это все очень просто делается.
Самое...
30, по-моему, самое...
15.
15? Да, 15
дней.
Да.
Самое маленькое, ну, да, 15 дней.
Потом 30, и 3 месяца, по-моему, мы тоже оформляли там же.
Да.
А уже больше ты должен делать, вот вы когда ездили на 10 месяцев, где
5
делали?
5 месяцев, по-моему, это самый длинный, да, вот самый длительный срок для туриста – это 5 месяцев.
Угу. Ну, то есть в аэропорте можно получить.
Ну, продолжая тему таких туристических отчасти впечатлений, но на самом деле просто впечатлений, которые сопровождают любого человека, который попадает в иную среду, в иную страну. Опять бытовой вопрос. Насколько отличается непальская кухня от русской? Что вам в ней запомнилось, что понравилось? Что можно вообще, что там можно есть, что там съедобно?
Манго. Обязательно попробуйте манго, если вы поедете. Это очень вкусно. как мед.
Ну, отличается тем, что вся кухня очень острая. Вот, ну, наши желудки не привыкли к такому. Ну, с этим надо быть поосторожней. А вообще очень вкусно.
Угу. Да, вкусно. Для любителей карри и каких-то специй вообще прям самая тема.
Но их кухня близка к индийской, я так понимаю.
Да, мне кажется.
Наверное, да, но больше она, конечно, под влиянием. Мне кажется, у них очень много такого намешанного, смешанного. И... Но в основном, да, если ты пойдешь в какое-то кафе, например, покушать, то тебе предложат мамо, то, что мы обычно кушали, это такие, как размером с наши пельмени, только залеплены, как вот варенички, да, и сделаны на пару. И они могут быть с разной начинкой, то есть там разного рода мясо или вегетарианские. И они обычно вот очень острые. Дальше какой-то суп, который назывался тупха.
Тукпа.
Да. И рис вот с разными наполнениями. И, конечно, вот эта индийская тарелка со всякими разными тарелочками, наполненными разными салатами, от которых просто ты можешь как не дышащий дракон.
Ага, да. Ну там цены ниже, чем российские, или нет? Или примерно сопоставимо?
Не, ниже, намного ниже.
Ниже, да. Ну, наверное, со скачком доллара нынешнего, может быть.
Но все равно, вот среднего достатка россиянин будет себя чувствовать очень комфортно в Непале, даже почувствует себя более чем комфортно с нашим переводом.
Да, то есть можно позволить себе купить Кока-Колу охлажденную в стекле.
Причем придется ее выпить тут же, потому что стекло надо сразу сдавать. Придется выпить бутылку. Ой, выпить колу и отдать бутылку прямо вот у магазина либо в кафе. Нельзя уносить с собой.
Кстати, да, вот тоже за это время, когда я там была, я никогда, ну, в свою жизнь не пила столько много газировки, сколько мы пили там, потому что воду лучше вот в общественных местах где-то, если ты кушаешь, лучше не пить. Либо лед тоже не добавлять, потому что вода может быть взята не из очень хороших источников, и, ну, грязная, просто можно заработать что-то плохое.
Да. Ну, а чистую воду они экономят. Мы с Катей однажды сидели в кафе, и нам налили в стаканы воду, и потом мы не допили, и мы видим такую картину, что эти же стаканы уносят на подносе и выливают обратно в кувшин, ну, для следующих посетителей.
Да.
Так, экономия воды.
После этого мы на личном опыте решили больше воду не заказывать.
Прекрасно, да. Возникает образ других блюд, которые тоже... Такой круговорот,
да,
на кухне совершают. Ясно. А какой самый смешной момент вашей миссионерской уже практики? Потому что вот о туризме мы поговорили, с туризмом все понятно. Но вы там были не просто как туристки, вы там были как люди с миссией особой, пытались служить детям, да, и донести до них Евангелие. Были какие-то смешные моменты, вот тоже связанные с разницей культур?
С разницей?
Ну вот интересно, да, ты спрашиваешь, что с разницей культур, наверное, опять же, проще сказать, потому что... Ну, наверное, для меня вот больше с детьми они были, ну, если это уже касаться, да, какой-то нашей миссионерской деятельности, то есть непосредственно цели, которые мы ставили для себя... Там они были более, ну, больше историй приходят на ум таких трогательных каких-то, ну, наверное, не смешных, а каких-то таких, которые хочется вот сохранить и с собой принести, то есть какие-то чудеса, которые Бог совершал для нас, ну, то есть ту заботу, которую мы переживали, ну, то есть вот такое больше у меня как-то всплывает, если говорить уже о миссионерстве. Ну, это не значит, что у нас не было возможности смеяться. Конечно, мы смеялись, но вот как-то...
Но мы смеялись больше над бытовыми всякими вещами.
Да, вот, наверное, так.
Я помню, Лариса, просто ты когда-то рассказывала историю с песнями, которые вы там исполняли, залезая на крышу. Но подробности я не помню.
Да, история с песнями. Это было, когда мы ездили на 2 месяца, и мы придумали... есть такая песня просто детская, и нужно ведущий поет, а дети повторяют. И слова как бы ничего не значащие. Помнишь, Марина? Вспомнила. Вот. И мы придумали слова, ну, которых не существует. Я уже не помню, какие это были слова. Но в итоге мы пели их на крыше, и все соседи это лицезрели. Но потом нас по-быстрому остановили, потому что, оказывается, последние два слова на непальском языке значит, ну, неприличные вещи. И мы учили детей, а мы заметили это, потому что дети очень неохотно повторяли, они так смущались очень сильно, и мы их пытались зажечь, ну, давайте, ребята, активнее. Оказывается, что такой конфуз небольшой.
Вы сами придумали слова, но оказалось, что попали вот так, невзначай.
Да, нам даже сказали, мы даже не будем вам переводить просто. Не
смейте, да, что это да. значит.
То есть это осталось за кадром для нас.
Вот.
Понятно. Вы сказали, что Непал такая маленькая страна, и вот он зажат большими странами, да, и в связи с этим возникают какие-то, наверное, трудности у местного населения, потому что там ближайший сосед Индия, наверняка пытается как-то над Непалом давлеть, влиять на решения. Были какие-то в связи с этим проблемы?
Ну, в Ларе, да, можете сказать. У нас были проблемы, и мы прям ощутили впервые в жизни, ну вот лично я ощутила себя в стране, которая находится как бы под давлением, да, не которая давит на кого-то, а которая вот маленькая и не может за себя постоять. Потому что в Непале была принята конституция о свободе вероисповедания, ну вот, когда мы были там. И, ну и, соответственно, для христиан это было как бы такое освобождение, и мы молились за это. Но Индии это не понравилось, и она стала вот экономически давить на Непал. Был прекращен ввоз газа и бензина в страну. Как раз это была зима, когда, ну, газ был очень нужен, потому что там газовые колонки, ну, очень много подвязано на газе, мы готовим еду на газе, горячая вода тоже, газовая колонка. Ну и какое-то время стоимость газа очень на какое-то время подскочила, а потом как бы вообще газ закончился, и нам было очень сложно, стало холодно. Ну, вообще было холодно, да, на улице, но тут как бы и уже и чай не попьешь, и не погреешься под душем. Вот, и мы прям на себе ощутили, как... Ну, и в итоге был пересмотр Конституции, потому что были забастовки, ну, вот это было такое...
Пересмотр Конституции, то есть вернулись все-таки к старой версии?
А потом мы уже... Я даже, если честно, не знаю, что там в итоге, какая версия. Но какие-то были внесены поправки под давлением.
Индии?
Да.
Угу. Но вообще какой статус христианства в Непале? Ощущается ли там давление на христиан? Вот, потому что для европейцев любые страшилки кажутся правдоподобными, когда там рассказывают, что на Востоке всех преследуют, то здесь люди охотно верят. Но вот вы, будучи в Непале, ощущали, что вы, как христиане, в иной среде, да, в индуистской, или это не так сильно ощутимо? Много ли там христиан вообще?
Ну, наверное, в процентном соотношении лучше где-то проверить эту информацию в сетях, да, в интернете. Но насколько... Мы знаем, по крайней мере, до вот принятия Конституции, я сейчас про Конституцию уже не знаю ничего, индуисты относились очень негативно к христианам, и там были даже такие, ну, такие законы, которые позволяли им садить в тюрьму, если, ну, это не обязательно христиан, а любого человека, который приведет индуиста к другой вере, то есть, ну, или который как-то повлиял. Поэтому, ну и вплоть даже, может быть, до убийства, да, это, ну, разрешается. Ну, разрешалось, то есть я не знаю, что они там сейчас поправили, изменили, если приняли Конституцию. Но вот до этого момента, то есть когда мы ездили вот на две недели и на два месяца, два года подряд, было вот так вот.
То есть что-то типа того, что было у нас при царском режиме, как говорят в России, переход из православия в иные вероисповедания, преследовался законодательно, вот так же, да, получается, и в Непале только по отношению к индуизму.
Да.
Хорошо, об этих страшилках миссионерских мы еще поговорим обязательно.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Двоеточие». Мы сегодня обсуждаем интересную тему, тему культуры Непала, но не просто культура Непала, а вот в контексте миссионерского служения. И в эфире сегодня две замечательные гости, Екатерина Калина и Лариса Степанова. Пришел вопрос от радиослушателя. Артем из Эстонии интересуется. Добрый вечер. Есть ли в Непале какие-то культурные и или религиозные особенности, которые могут послужить для объяснения благой вести?
Интересный вопрос. А можешь еще раз прочитать, пожалуйста?
Еще раз прочитаю. Есть ли в Непале какие-то культурные или религиозные особенности, которые могут послужить для объяснения благой вести? Ну, другими словами, я так понимаю, что интересно, есть ли какие-то зацепки в самой культуре, вот как Павел в Ареопаге проповедовал грекам и цитировал греческих же поэтов.
А, не знаю, будет ли это ответом, будет ли это такой ситуации, как у Павла, навряд ли, но что, например, я бы использовала, это зная, во что верят индуисты, да, то есть то, что каждое дерево, каждая травинка, да, содержит в себе Бога, и они поклоняются всему этому, то есть они видят Бога везде, дает тебе возможность сказать, что эти творения, да, Божьи, они не могут с тобой общаться, то есть это не личность, это в этом нет никакого характера, нет никакой жизни такой ответной, как бы никогда ты не построишь диалог. Тогда как Христос, да, он Бога-человек, то есть Бог, который стал человеком, который совершенно понимает то, что переживают люди, как мы здесь, да, в России, то есть неважно, из какой мы там культуры, неважно, из какой мы касты, он переживал, он понимает совершенно, да, то, что ты можешь чувствовать. Ну, говорю это, потому что это однажды вот нам один из, ну, из непальцев, который принял Христа, он сказал, что для меня это было таким огромным откровением и подарком, что я молюсь теперь не камню, который совершенно безжизненный и ничего не может мне ответить, но я молюсь Богу, который там исцелил мою тещу, который отвечает на мои молитвы, и я понимаю, что он живой и действенный, и как бы я существую в нем, да, ну то есть вот это, ну такая, как, ну я бы, да, могла использовать это в разговоре, например, с непальцем, который исповедует индуизм, предположим.
Лариса, есть идеи какие-то?
Ну, вот я согласна, наверное, ну, прям.
Ну, потому что вот мной, ну, вот, насколько я поняла, вот тогда из того разговора, еще там какие-то разговоры мы общались, что в этом во всем, ну, вот в поклонении там камням и деревьям есть какая-то некая безнадежность. Ну, что, а что дальше, да? То есть я не слышу никого в ответ. Я... Ну, то есть...
Ну, это может быть и хорошо. В смысле, если бы деревья вели диалог, уже была бы другая стадия.
Да-да-да. То есть у меня нет там слова, да, Божьего, как путеводителя к жизни. То есть, ну, вот такие вещи. А здесь все-таки есть ответ на вопросы, которые там человек может найти.
Понятно, понятно. Интересно. Но вот когда вы были миссионерами, понятно, что вот часть этого служения была связана скорее с, как мы уже сказали, с гуманитарной такой миссией, да, ну и тут все просто. Надо детей любить, надо с ними заниматься. Но с какими трудностями вы столкнулись при разговорах на религиозные темы? Какие ошибки совершили? Потому что мы сейчас в такой интересной ситуации. Не так давно миссионеры ехали в Россию. И вот сейчас мы беседуем в студии с русскими миссионерами, которые поехали в Непал. Мы видели ошибки миссионеров, которые приезжают сюда, но наверняка вы сами какие-то ошибки совершили. Не рефлексировали по этому поводу? Что бы вы сделали по-другому? если бы вот сейчас вам предоставилась возможность с чистого листа?
Ну, я вот думала о том, что бы я сделала по-другому, если бы я сейчас поехала на 10 месяцев в Непал. Я бы с первого дня начала учить непальский язык, потому что это было, ну, таким как бы языковой барьер, несмотря на то, что английский там второй язык, и подразумевается, что дети знают английский, но все равно как бы ты хорошо не знал английский, как бы дети хорошо не знали, а это не тот язык, на котором они, ну, которым они думают и на котором они чувствуют. И ты порой упираешься в какое-то дно и не можешь как бы на глубокие темы поговорить. И за 10 месяцев можно выучить непальский. Ну, он не очень сложный, особенно для русскоговорящего человека. И вот я бы...
Ну, если вы смогли придумать сразу ругательство на непальском, то, видимо, да.
Видимо, да. Вот, и я бы выучила, ну, вот это как бы то, о чем я жалею, что я не воспользовалась моментом и не выучила непальский.
А в Петербурге есть какие-нибудь курсы непальского языка? Они его не узнавали?
Я узнавала, есть.
Да?
Да. Ну, я думаю, что...
А кто преподает, интересно, там? Ну, ну, непалец?
Наверное, у нас же есть непальцы, тут живут.
То есть непальский язык не такой сложный для освоения, да?
Да, у нас очень похожи звуки. Ну, вот, например, мы когда детей... Ну, сейчас дети вообще многие фразы говорят свободно. Ну, потому что они просто запоминают. Повторяют и запоминают. Там, например, вот последний раз мы созванивались с местными, и нам сказали, ну, вот недавно я сижу, пью чай, и ребенок подходит и говорит... «Не забудьте скоро собрание» по-русски. И он не понимает, что он говорит, но они говорят очень чисто. Ну, и у них получается говорить очень чисто.
То есть непальцы за 10 месяцев таки освоили русский?
Да.
Ты не освоила непальский, но они освоили русский.
Да. Они более талантливы, потому что дети всегда учат быстрее языки.
Оправдание.
Я уже сказала, что не стыдно.
Да.
Ясно. А еще что-нибудь? Были какие-то ошибки? Ну вот хорошо, надо изучать язык. Это такая аксиома миссионерства. Если едешь в другую страну, выучи язык той страны, на которой ты собираешься... на котором ты собираешься с людьми говорить. А что еще? Было ли что-то?
У нас вот было... Прости.
Да.
У нас была сложность... Ну, в Непале очень, мне кажется, ярко выражена вот разница между мужчиной и женщиной в плане вот в статус. И, например, у нас были сложности, когда нас, как иностранцев, да, ставили, ну, как начальников над местными. И когда вот у меня была сложность, когда я обращалась к мужчине, например, что-то нужно сделать, и я чувствовала, что вот, ну, им сложно воспринимать от женщины какое-то вот, ну, не то чтобы повеление, но вот такое как бы...
Что ты главнее, да, в чём-то.
И вот с этим нужно быть, ну, это надо знать, и это нужно вот проявлять больше уважения, потому что у них действительно как бы мужчина намного выше.
Да, то есть даже я сейчас вспомнила историю, когда мы учили непальца пользоваться стиральной машиной, я только сейчас поняла, почему он был так... против, потому что просто две женщины стояли и учили, какую кнопочку нажимать, что он там что-то не то делает. Ну да, видимо. Потому что надо было написать просто правила, чтобы он не знал, откуда это.
Интересные сюжеты, о них еще поговорим.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Еще раз добрый вечер, программа «Двоеточие». Сегодня в эфире мы обсуждаем тему Непала, миссионерства и тех культурных вызовов, с которыми сталкивается русский человек, попав в иную среду. И вот начали говорить о том, что разный статус мужчины и женщины. Получается, мужчина, миссионер в Непале, в общем... больше преуспеет, чем женщина-миссионер.
Да, будет котироваться больше. Ну, по крайней мере, для мужчин. То есть, вот, для авторитетности, для какой-то такой непосредственных разговоров там о чем-то, да, серьезном. С детьми понятно. С детьми дети воспринимают тебя как добрую тетю, ну, и они открыты слушать, потому что для них и мама, и старшая сестра, то есть тут, ну.
Угу. Но одновременно все-таки я думаю, что статус человека, приехавшего из далекой и могучей России, все-таки этот статус воспринимается как такой тоже важный фактор, что тебя будут слушать, потому что ты богаче, ты можешь купить себе кока-колу в бутылке. Вот. Да?
Ну да. Но ты больше как зазыва, ну, как бы на тебя пойдут люди. Вот если идти евангелизировать куда-то в, там, в горные деревни, всегда нужно брать иностранца, потому что, ну, иностранцу нужно просто быть, и соберется там толпа ребятишек, соберутся местные. Ему можно даже ничего не говорить, а просто вот быть, ну, не знаю, с шариком в руке стоять, и вот все соберутся.
Таким свадебным генералом выступать? На что они так реагируют? Белая кожа? Да, или...
Белая кожа, да. А если вы еще там блондин или блондинка с белой кожей, то всё, это вообще...
Да. Вот мы...
Да, нам не повезло.
Не очень были там знамениты.
Ну, можно покраситься. Или это не так сильно котируется?
Нет. То есть вот там просто с нами была девочка, она прям беленькая-беленькая, ну, прям и кожа, и волосы прям такие светящиеся, и для них
голубые
это...
Голубые глаза.
Все, как будто бы кто-то с небес спустился из другого мира.
Да. Еще интересно, вот я сейчас просто вспомнила, культура чем отличается, для меня, наверное, был такой культурный шок. И это как бы, ну, немножко затрудняло мою работу с детьми, я сначала не могла понять. Их реакция на происходящее, вот на что-то плохое, например. Например, что-то случилось, там, не знаю, авария, да? И они как бы вот в основном реагируют смехом. Но если что-то случается, люди начинают вокруг смеяться. И сам человек, который что-то сделал не то, он начинает смеяться. И вот в классе с детьми, например, там ребенок, ну, не знаю, не выучил там, да, не сделал домашнее задание, или я что-то уронил, опрокинул. И вместо того, чтобы вот как наши дети реагируют, да, им становится стыдно, или как-то, ну, там они стесняются, ребенок начинает смеяться, и вокруг все начинают смеяться. И для меня это, ну, как бы было очень странно. И сначала я реагировала... Ну, может быть, вот это была, наверное, неправильная реакция, потому что я не понимала причину, почему они смеются.
И над кем?
Да. Я реагировала строго. Ну, хватит смеяться. Ну, почему ты смеешься? Вот как бы какие-то такие. А потом я поняла, что это защитная реакция. И однажды у меня даже был случай на дороге. На дороге я ехала на велосипеде. И, ну, так как я не водитель, я не знаю правил дорожного движения. Я...
Вы уже сказали, что правил там нет.
Ну да.
Но там какие-то есть, наверное.
Ну, они есть, но все равно это как такая река, у которой нет остановки.
Ну да. Но я как бы, нужно было поворот направо, а я вот из правого ряда я поехала прямо на велосипеде и врезалась. Мы встретились с мотоциклистом. Ну, было прям больно. Я упала, он в одну сторону, я в другую. И тут как бы... Он начал смеяться, я начала плакать, он начал смеяться, и все люди вокруг остановились и начали тоже смеяться. И для меня было это сначала вообще шок какой-то.
Это веселая страна.
Да, они вот так реагируют. Ну, и я потом поняла, что вообще азиаты, в принципе, так реагируют.
То есть главное не показать, что тебе больно, что тебе грустно.
Они как бы боятся.
Нужно сохранить лицо.
Да, потерять лицо боятся.
Угу. Ну вот если такие трудности при служении в другой стране, нужно учить язык, если ты женщина, то тебя не все и будут слушать. Возникает закономерный вопрос, нужно ли ехать, какой в этом смысл? Потому что там деньги, которые тратятся, немалые деньги, которые тратятся на миссионерское путешествие, можно просто отправить в какой-нибудь непальской церкви, где уже... Непальские христиане смогут этими деньгами распорядиться. В чем смысл миссионерства, на ваш взгляд? Почему туда должны ехать там русские или там не русские, а американцы, еще кто-то? Может быть, каждый должен служить в своей стране?
Ну, может быть, и так, да. Каждый человек решит для себя, наверное, что правильнее сделать. И, наверное, в каждой стране, которую мы поедем, или кто-то еще поедет, найдутся люди, которые тоже скажут: ребят, зачем вы приехали, лучше бы вы деньги прислали. А найдутся те, которые скажут: о, вы потратили свое время, то есть там вы свой отпуск могли там на пляже отдыхать, но вы приехали сюда. Ну, нам так говорили, uh-huh, да, uh-huh. И ты в этот момент думаешь: да, я здесь должен быть, я здесь нужен. И, ну, как бы зачем? Ну, просто важно понимать, что не все люди, как бы иногда люди прикрываются вот этим, то, что должны быть в своей стране. Ну да, должны быть, но как часто мы выходим куда-то или куда-то едем в своей стране, в какую-то ближайшую деревню, что-то делаем, да? Ну то есть это также зависит от каждого из нас, что мы делаем здесь, что мы делаем там. И если вы открыты там, ну, допустим, вам нравится путешествовать и познакомиться с новой культурой, для меня, то есть я когда для себя поняла, что для меня вот такой отпуск или такой отдых, он намного лучше, намного интереснее, когда я могу и отдохнуть, но при этом моя цель не отдых, а моя цель послужить и что-то сделать, и что-то принести туда, куда я еду. Поэтому найти возможность рассказать о Боге и помочь чем-то людям для меня намного важнее, чем там совершить заплыв в Красном море, ну, предположим. Тут такое. И, конечно же, это, наверное, тоже для человека, который едет, это важно. Может быть, даже важнее.
Да, это исцеляющее такое. Ну, даже, наверное, мы делаем это не только, да, ради детей, а и ради себя тоже, потому что это очень, очень меняет. Меняет, да. Мировоззрение, меняет вообще. Ну, ты больше узнаешь Бога, ты больше узнаешь себя, ну, вообще это выход вот, да, из зоны комфорта. Вот.
Да.
И как-то это меняет твое сердце.
А вот, кстати, как служение в Непале повлияло на вашу веру, на ваше представление о Боге? Что-то изменилось, что-то по-новому открылось?
Ну, вот для меня, наверное, я очень глубоко прочувствовала вот место из Писания, не заботьтесь, да, о завтрашнем дне, потому что действительно это было иногда очень сложно в плане даже вот каких-то бытовых вещей или финансовых вещей, и очень много было чудес, связанных вот с такими проблемами, да, с деньгами. И для меня как бы, ну, Бог реально помогал там, где мы порой не ждали, или для нас это было как бы, ну, невозможно, да, чудеса происходили вот такого плана, какие-то простые маленькие чудеса. И в этом ты убеждаешься с каждым разом, что как будто Бог, вот Он реально с тобой, вот здесь, сегодня, и, ну, а завтрашний день тебе не стоит даже думать, да, потому что там уже все для тебя приготовлено. Ну, порой здесь мы забываем в нашей суете, да, и может нам здесь комфортнее, мы забываем, как бы, и перестаем замечать такие вещи, которые там открываются.
Ну да, даже, например, как часто, да, там болит голова, первым делом там ты выпьешь таблетку, когда там у тебя под рукой нет таблетки, первым делом ты молишься и ждешь, ну, что будет дальше. И когда у тебя все проходит, ты думаешь: ого, вот это да. Ну, то есть это как-то становится нормальным, вот такие вещи, как выпить таблетку, да? Вещи, когда Бог просто дает тебе все необходимое. И да, вот как добавлю, наверное, примерно вот в первую поездку примерно такие же у меня были ощущения. В конце, когда мы подводили итоги, я как-то так поняла для себя, что где бы я ни была, то есть в комфортной среде, в дискомфортной для себя, когда там тебе нечего есть и пить, Бог всегда даст то, что тебе необходимо. То есть если в комфортной среде тебе нужно выглядеть там на все 100%, не знаю, иметь прекрасную там сумку, не знаю, ну что угодно, что для человека важна машина, то если ты будешь следовать за ним, если тебе действительно необходимо, он это даст. Если в Непале тебе достаточно рваной футболки, ну и при этом сияющих глаз там и все, ну и как тарелки еды, тарелки риса, то это у тебя будет, и ты будешь счастлив, и, ну, все будет классно.
Угу. Спасибо большое за сегодняшний эфир. Я надеюсь, что ваш рассказ вдохновит наших слушателей. Может быть, кто-то размышлял о том, чтобы так вот тряхнуть стариной и поехать куда-нибудь.
Да, это надо делать.
Послужить другим людям. Спасибо вам. Расстаемся. И с мечтами о новых поездках в Непал и в другие страны, для того, чтобы там люди тоже узнали о Боге.
Да, спасибо.
Спасибо.
Всего
вам.
Доброго.